Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Пусть рожает и не переживает.
Роддом вместо вуза. Как российские власти пытаются исправить демографическую ситуацию? Лица репрессий. Журналисты нашли российских судей, специализирующихся на политических делах. Мы не живодеры, но будем убивать. Госдума готовит закон об обращении с бездомными животными.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 20 годам заключения суд в Ярославле приговорил жителя Балашихи Ивана Хребко за госизмену и диверсию на железной дороге. Первые 2 года он проведет в тюрьме. Хребко задержали в декабре 2023 года. ФСБ утверждает, что он оказывал помощь украинским спецслужбам. По версии следствия, он причастен к поджогу трансформатора на тяговой подстанции железнодорожной станции Филина в Ярославле. Хребко вину не признает. Троих жителей Новосибирской области, Сергея Дементьева, Артема Желенкова и Дмитрия Родькина, военный суд приговорил к 18, 17 и 16 годам заключения соответственно за попытку поджечь избирательный штаб Владимира Путина перед президентскими выборами 2024 года. Следствие утверждает, что Дементьев связался с представителем признанного в России террористическим и запрещенного легиона «Свобода России» и сообщил о готовности совершить террористические акты. После этого он вместе с Желенковым и Родькиным по заданию куратора собрал информацию о здании штаба Путина и изготовил зажигательное устройство для поджога. Сам поджог не состоялся, пострадавших в деле нет. К 12 годам колонии суд в Иванове приговорил местного жителя Ивана Монахова за госизмену. По версии следствия, он перевел деньги для нужд украинской армии на счет банковской карты, используемой украинскими спецслужбами. ФСБ сообщила о его задержании в апреле 2024 года. 5 лет колонии заочно суд в Смоленске назначил предпринимателю Владимиру Завьялову за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для возбуждения дела весной 2022 года стало то, что Завьялов заменил 16 ценников в магазине «Карусель» на антивоенные надписи. Его задержали по доносу. Во время расследования Завьялов находился под домашним арестом, а осенью 2022 года сбежал из-под него и уехал с семьей из России. Также за распространение так называемых фейков об армии к 8 годам заочно суд в Москве приговорил бывшую муниципальную депутатку Елену Филину за пост о Буче и Ирпене. К 6 годам колонии суд в Поронайске Сахалинской области приговорил свидетелей Иеговы Далера Тахтаева за участие в экстремистской организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, Тахтаев, далее цитирую, принимал участие в регулярных собраниях, в ходе которых пропагандировал экстремистскую идеологию, возбуждающую религиозную рознь, и проводил беседы с одним из жителей Сахалина на библейские темы. Конец цитаты. Тахтаев вину не признает. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее. С тех пор сотни верующих подверглись преследованию. Гражданская активистка из Бурятии и 63-летняя Наталья Филонова, приговоренная к 2 годам и 10 месяцам колонии по делу о нападении на полицейских, вышла на свободу. Она отбывала срок в колонии в Иркутской области. Уголовное дело против Филоновой возбудили в конце октября 2022 года. Ее обвинили в нападении на 4 полицейских. Филонова вину не признала. В 2024 году она отказалась от помилования, объявленного Владимиром Путиным. В колонии ее 3 раза отправляли в штрафной изолятор и переводили на строгие условия содержания.
Улучшить репродуктивное здоровье россиян, увеличить размер маткапитала и сделать доступнее жилье для молодых семей. Это лишь несколько мер, с помощью которых власти предполагают увеличить рождаемость в стране. Все они прописаны в проекте стратегии демографической и семейной политики на период до 2036 года. Региональные власти тоже без дела не сидят и предлагают свои способы влияния на демографическую ситуацию. Например, губернатор Вологодской области планирует запретить аборты даже в частных клиниках, хотя хотя запрет еще не введен, волокжанки уже столкнулись с отказами, рассказывает Анастасия Тищенко.
Очередная беременность 38-летней жительницы Череповца привела ее в женскую консультацию. Но в этот раз многодетная мать решила, что не будет рожать. У нее на руках трое детей, младшей дочери 3 года. Череповчанка хотела, наконец, выйти на работу, чтобы улучшить финансовое положение семьи. Зарплаты мужа на всех не хватало. Решение сделать аборт супруг поддержал. В отличие от врачей в регионе, женщине отказали в проведении аборта в женских консультациях города, а также в частных клиниках Череповца и Вологды, пишет газета «Речь». В одном месте объяснили. На уровне региона принято решение рекомендовать всем женщинам до 50 лет сохранять беременность. Чтобы сделать аборт, череповчанка поехала в Ярославскую область. Там в частной клинике провели операцию. К слову, власти Вологодской области – одни из самых активных борцов с абортами. Там частным клиникам пообещали выплачивать компенсации за отказ от проведения процедуры. Ранее глава региона Георгий Филимонов запустил проект «Защити меня сегодня». В его рамках врачам выплачивают по 5000 рублей, цитата, «за каждую сохраненную жизнь» и по 25 тысяч за рождение ребенка. В будущем Филимонов планирует полностью запретить аборты в Вологодской области. В других регионах рублем мотивируют будущих мам, а не врачей. Так, в Калининградской области ввели выплату 345 тысяч рублей за рождение первенца для студенток-заочниц. Власти Хабаровска, в свою очередь, обещают по 100 тысяч рублей студенткам, которые родят до 23 лет. В Челябинской области чиновники оказались щедрее. Там предлагают единовременную выплату в 1 миллион рублей. Аналогичную сумму выделяют и в Нижегородской области. Несколько студентов местных вузов по этому поводу даже вышли в пикет.
Молодой человек, кому направлен ваш такой эмоциональный порыв?
Девчонкам, которые переживают, что не хватит денег на ребенка. Сейчас беременные студентки получают по 100 тысяч, а с лета за рождение ребенка дают миллион. Так что пусть рожают и не переживают.
И все это на фоне запрета пропаганды Child Free и штрафов за склонение к абортам. Они действуют уже более чем в 15 субъектах России. Меры, если верить некоторым данным, работают. Так в стране резко снизился оборот препаратов для медикаментозного прерывания беременности, которые используют в медучреждениях. Об этом сообщает издание «Коммерсант». За 2024 год система здравоохранения закупила на треть меньше таких препаратов, чем годом ранее. Врачи объясняют это в том числе снижением спроса на процедуру.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка, экспертка по проблеме насилия в отношении женщин и девочек Дарьяна Грязнова. Дарьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему, когда речь заходит о предложениях властей, направленных на улучшение демографической ситуации в стране, то тут же возникают разговоры о репродуктивном насилии?
Потому что, к сожалению, последнее время те меры, которые предлагает российское государство, они очень часто связаны с методом кнута. То есть, например, если хотят укрепить институт семьи и увеличить рождаемость, то это предлагают сделать путем запретить разводы и запретить женщинам делать аборт и ограничивать их репродуктивный выбор.
Но, насколько я понимаю, они и пряники какие-то предлагают репродуктивные, если можно так выразиться, потому что всерьез же обсуждали вероятность приписывания дополнительных баллов за ЕГЭ школьницам, старшеклассницам, которые забеременели.
Да, это отдельного обсуждения заслуживает эти инициативы, когда власти устраивают фотосессии с беременными школьницами, продвигают эти шоу не беременных в 16, а мама в 16, и заставляют и школьниц, и студенток вместо того, чтобы заниматься карьерными возможностями, вставать на ноги, предлагают им рожать. То есть, как мы видим сейчас, упор идет не на качество, да, института семьи и института детства, а на количество. То есть предлагаются какие-то точечные инициативы в виде выплаты пособий, материнского капитала и так далее, но, тем не менее, не решаются системные проблемы. Стабильная экономика, доступ к здравоохранению, доступ к детским садам и школам. То есть какие-то единичные меры предлагаются, да, и они как бы преподносятся как за все хорошее против всего плохого. Но невозможно решить проблему с кризисом института семьи и деторождением одними какими-то точечными инициативами. Угу. И тем более невозможно решить проблему бесконечными запретами, которых, вот я смотрю за новостями, что ни день, то очередная новость, как государство пытается вмешаться в автономию женщин и в их репродуктивные права.
Ну, а с другой стороны, что плохого-то в запрете пропаганды child-free, запрете разговоров и пропаганды, как говорят, абортов? Казалось бы, это же наоборот должно стимулировать людей ответственно относиться к своим жизням, не знаю, и женщин тоже задумываться о семье, и мужчин, может быть, как-то участвовать вот в этом семейном планировании.
Решение заводить или не заводить семью должно быть добровольным. И это должно сопровождаться поддержкой государства. Например, если мы говорим про международные обязательства, например, международные обязательства, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин говорит о том, что на государствах действительно лежит обязанность проводить политику просвещения, да, сексуального образования и так далее. То, как в России происходит сейчас, когда в школах показывают школьникам видео там, с абортами, приходят туда представители различных конфессий с пропагандой, да, не с просвещением, так, конечно, быть не может. И есть права, да, закрепленными международными документами, которые говорят и про свободу выражения, и про свободу получения информации, и про автономию и право на уважение частной жизни. То есть последние инициативы, которые уже были введены или которые только предлагаются, например, вот запрет пропаганды child-free, запреты на склонение абортов, которые сейчас вводятся на уровне регионов, и в порядка 20 регионах уже введены запреты на склонение к абортам. Вот эта вот инициатива закрепить право на жизнь с момента зачатия. Все эти инициативы, они просто выступают, как я уже вначале говорила, давайте людям мы просто запретим распоряжаться своим телом, мы просто сделаем из женщин конвейер по производству детей. То есть мы выплатим какую-то сумму там школьницам и студенткам, а потом нам будет совершенно без разницы, что будет происходить, собственно, и с этими матерями, и с этими детьми.
Но если у государства не особенно интересуется тем, что будет потом происходить с матерями и с детьми, тогда зачем им такое количество детей, которых государство, мягко говоря, не вытянет? На кого они в таком случае рассчитывают-то?
Это в какой-то степени риторический вопрос, с учетом того, что да, вся эта риторика про деторождение, она особо усилилась после полномасштабного вторжения России в Украину. Уже, наверное, по-моему, с февраля или с марта Путин начал говорить, 22-го года, Путин начал говорить о том, что, в общем, женщины должны рожать больше детей. Появились вот эти вот плакаты, если не ошибаюсь, вот сегодня там беременная женщина, да, и рядом там солдат, а у нее там в животе эмбрион. Сегодня ты защитишь меня, в плане не сделаешь аборт, а завтра я защищу тебя. Вот такая риторика началась. То есть это сращиваются патриархальные и милитаристские нарративы. И по недавним новостям, мне кажется, Верстка писала про то, что теперь коэффициенты деторождения, они будут тесно привязаны к тому, как будет оцениваться эффективность губернаторов. Поэтому это все смешалось в одну кучу, и регионы один другого краше пытаются заработать себе политические очки, потому что видят, что политическая воля как раз на ограничение репродуктивных прав. Зачем это нужно? Ну, вот это связано с контекстом как раз то патриархальным, милитаристским. Все права женщины сводятся к тому, что вот она мать, она символ родины страны, но не отдельный субъект со своими там желаниями, правами и стремлениями.
Ну, с другой стороны, вам скажут, слушайте, но если все женщины будут реализовывать свои желания, права и стремления, то страна вымрет. Ну, потому что если они будут все озадачены исключительно карьерой или продвижением каких-нибудь собственных проектов, то кто же их тогда будет рожать и кто, в конце концов, будет нас в старости кормить, условно говоря, если стариков будет больше, чем детей, ну, точнее, уже взрослых людей к тому времени, когда нынешние взрослые станут стариками. Ну и что возразить на это?
Проблема старения населения, она актуальна не только для России. Это общемировая проблема, когда в целом население стареет, и женщины, и семьи в целом принимают решение либо не заводить детей, либо заводить одного ребенка и не решаются на второго и третьего. Это общая проблема. И, конечно, она требует решения и взвешенной и вдуманной демографической политики. То, что сейчас происходит в России, больше похоже на мракобесие, а не на вдумчивую демографическую политику. Возьмем, например, инициативу запретить, ограничить аборты. К чему она приведет? То есть те женщины, которые не хотят становиться матерями, которые не хотят заводить детей, они найдут способ, как прекратить нежелательную беременность. Например, вот вы вначале упоминали, да, губернатор Вологодской области решил полностью запретить аборты в своем регионе. Начнем с того, что это незаконно, но на практике, да, женщины, которые не хотят детей, просто будут пользоваться так называемым абортным туризмом. Это те термины, которые, например, есть в Польше, да, в Штатах, в тех штатах, где женщины не могут прекратить беременность. Вот, они просто будут уезжать в другой регион, где получить доступ к услугам по прерыванию беременности легче. К чему проведут такие запретительные меры? Просто к тому, что те женщины, которые находятся, например, в уязвимой ситуации, которые хотели бы прекратить беременность, но не могут ее прекратить, они будут вынуждены рожать. Причем параллельно с этим сталкиваться с репродуктивным давлением, возможно, с насилием в семье. И это не будут, собственно, те как раз дети, которые там в старости стакан воды подадут, потому что это получается увеличивать деторождение за счет, например, потенциально неблагополучных, крайне абсурдная мера.
Дарьяна, а почему сами-то женщины в большинстве своем не только не выступают открыто с критикой вот таких предложений властей, которые ограничивают явно их права, в частности, репродуктивные, но и вообще как будто не замечают таких разговоров, вообще предпочитают молчать?
Это не совсем так. Есть инициативы, которые выступают против ограничения репродуктивных прав граждан. Например, у феминистского антивоенного сопротивления есть рубрика «Сам воюешь, сам рожай». Есть альянс женских инициатив, которые как раз запускали несколько кампаний, в том числе кампанию против инициативы закрепить право на жизнь с момента рождения. Есть проект, есть разные проекты, например, фонд экстренной контрацепции, который направлен на то, чтобы женщины могли получать доступ к экстренной контрацепции.
Да, но это все активные женщины, это все люди, которые занимаются так или иначе активизмом, фем-активизмом или правозащитным активизмом, социальным активизмом. Но мне, например, сложно представить себе ситуацию в России, как это было некоторое время назад в Польше, чтобы в случае запрета абортов в одном из регионов, например, или в случае серьезного покушения на права женщин, вдруг бы тысячи женщин по всей стране или хотя бы в этом регионе вышли на улицу или устроили бы какую-то итальянскую забастовку, в общем, каким-то образом проявили активность свою. Подавляющее большинство женщин, а не какие-то активные группы. Вот этого почему не происходит? Почему российские женщины предпочитают отмалчиваться в таких ситуациях? Они думают, что смогут их избежать, смогут решить по-тихому проблему, а сейчас не надо высовываться, или как это работает?
Прежде всего, даже те группы, которые я назвала, да, там фонд экстренной контрацепции, проект «Право на аборт», комьюнити феминистского антивоенного сопротивления и многие другие проекты, они не существуют изолированно. Они объединяют вокруг себя большое количество женщин, которым не безразлично то, что происходит, и которые не поддерживают текущую репрессивную политику. То есть это достаточно большое комьюнити. Если мы посмотрим, например, социальные сети, да, то женщины тоже активно высказываются. То есть они не делают громкие хэштеги там, из серии там, «За право на аборт» и так далее, но они публикуют свои истории, тексты, видео о материнстве, да, о том, как они воспринимают и о своем репродуктивном выборе, иметь или не иметь детей. И опять же, некоторые женщины могут думать, что их это не касается, или что ситуация не настолько плоха. И я не уверена, что в России в текущем политическом контексте вообще какие-либо выступления возможны, когда так сильно подавляются и ограничиваются права граждан, в том числе, да, право на собрание.
Но в России женский голос-то слышен? Женщины в России насколько влиятельны сейчас? Вот у них есть по Конституции равные права, а на самом деле от их решений, от их слова что-то зависит.
К сожалению, в России равенство, гендерное равенство только на бумаге, то есть у нас Конституция гарантирует равные права для мужчин и женщин, но на практике, какую сферу мы не возьмем, к сожалению, далеко до фактического равенства. Женщины выполняют подавляющее большинство неоплачиваемой работы, работы по дому, работы по уходу, в сфере занятости, в сфере экономики. Женщины за ту же самую работу получают меньше, чем мужчины, женщин гораздо меньше на должностях, связанных с управлением и менеджерских должностях. У нас женщины явно недопредставлены на всех уровнях власти. И если те женщины, которые есть во власти, они, к сожалению, не занимаются защитой прав женщин и девочек. То есть те женщины, которые выступают во власти там против закона домашнее насилие, например, да, те женщины, которые выступают против репродуктивных прав женщин, конечно, они не отвечают вопросам женщин. Поэтому, да, поэтому, к сожалению, голос женщин не так, далеко не так сильно слышен, как хотелось бы, тем ценнее те инициативы, которые сейчас существуют, да, и они существуют как раз без какой-либо поддержки государства, и фактически они выполняют те функции, которые государство должно выполнять. И вот если мы говорим про репродуктивную политику, да, почему демографическую политику, да, которую сейчас Россия ведет, она выглядит совершенно цинично. То есть, с одной стороны, государство предлагает какие-то выплаты, и это хорошо на самом деле, потому что те люди, которые решаются завести детей, они должны получать необходимую поддержку. С другой стороны, да, вот в этой вот новой концепции демографической политики вообще не говорится про защиту семей от насилия. А мы знаем по тем данным, которые есть даже у правозащитников, какое количество насилия в семье, да, и в отношении женщин, и в отношении детей. Но поэтому, да, к сожалению, голоса не слышны, и женщины сводятся только до какого-то объекта, а реальной защиты и реальной поддержки женщины не получают. То есть ответ, как можно увеличить, как можно поддержать институт семьи, как можно увеличить рождаемость путем комплексных и сложных мер, а не запретом. И ничего не изменится в лучшую сторону, если губернатор Вологодской области, у которого в приемной развешаны портреты Сталина и Берии, просто скажет с трибуны: обяжем всех женщин рожать и запретим всем женщинам не рожать. Да.
Да, спасибо большое за ваши комментарии. Дарьяна Грязнова, юристка, экспертка по проблеме насилия в отношении женщин и девочек, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Дарьяна. Около 300 судей в России фактически специализируются на преследовании инакомыслящих. Они чаще других выносят решения по так называемым политическим делам, удовлетворяя требования следствия. Хотя дела между судьями в России должны распределяться рандомно, такую систему создали в 2019 году, чтобы повысить независимость судей. Она, как отмечают журналисты «Новой газеты Европа», похоже, не срабатывает, если человеку предъявлено обвинение по политической статье. Рассказывает Анастасия Тищенко.
Политики Никита Белых и Алексей Улюкаев, режиссер Кирилл Серебренников, журналисты Антонина Фаворская, Сергей Карелин и Константин Габов, вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия. Всем этим людям вынесла приговор или решение об аресте одна и та же судья Елена Ленская, работавшая в Басманном суде Москвы с 2015 года. Как узнали журналисты «Новой газеты Европа», за это время не было ни одного случая, чтобы Ленская отклонила ходатайство Следственного комитета по политическим делам. Всего же журналисты установили имена 281 судьи, которые аномально часто рассматривали политические дела, несмотря на систему автоматизированного распределения. Некоторые даже приобрели своего рода специализацию. Так главным по протестам журналисты назвали Дмитрия Чиркова из Тушинского суда Москвы. К нему поступило 512 дел по митинговым статьям. Эксперт по так называемой дискредитации военных Олеся Орехова из Тверского суда. Она рассмотрела 238 таких дел. Дела иноагентов чаще всего доставались Александре Анохиной из Таганского районного суда. К ней поступило 133 дела по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ее коллега по таким делам – Ольга Солопова, работающая в Тверском суде. К слову, на днях она подала в отставку. Ранее Солопова возглавляла Басманный суд. Журналисты называют его домашним судом Следственного комитета. При ее руководстве и появилась идиома «басманное правосудие», означающее «пристрастный и зависимый суд». Многие громкие политические приговоры последних лет Михаилу Зыгарю, Владимиру Карамурзе, Илье Красильщику выносились именно в Басманном суде. После начала войны сюда же стали поступать дела по так называемым фейкам и дискредитации армии. В другом московском суде, Тверском, сконцентрировались дела о протестах. Это объясняется тем, что митинги в Москве чаще всего проходят в центре, и участников судят по месту совершения правонарушения. Также журналисты выяснили, что заслуги перед следствием могут обеспечить судьям карьерный рост. Так еще во время рассмотрения дела против педиатра Надежды Буяновой, которую судили за так называемые фейки об армии, стало известно, что повышение получила участвовавшая в деле судья Ольга Федина. Ее перевели из Тушинского суда в Мосгорсуд. При этом оправдательный приговор, как заметили журналисты, может поставить крест на карьере судьи.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией одна из авторов исследования «Лица репрессии» журналистка «Новой газеты Европа» Дарья Таланова. Дарья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, для начала расскажите, пожалуйста, а что вообще вас побудило собирать информацию о политических репрессиях в судебной системе?
Ну, мы готовили этот текст очень долго, где-то полтора года, потому что это не просто текст, это как тул, такой инструмент для поиска политических кейсов. И когда мы его готовили, возникла идея посмотреть, насколько российский суд вообще беспристрастен. Выпустили мы к конкретной дате, к годовщине убийства Алексея Навального, этот инструмент совместно с нашим исследованием. Основной вывод, как вы уже сказали, что в 2019 году была введена система для того, чтобы повысить беспристрастность российского суда для распределения дел равномерно между судьями, ну, с учетом там специализации каждого отдельного судьи и его отпусков и нагрузки. Но, как мы выяснили, дела не распределяются независимо, и существуют судьи по уголовным делам и суды, которые специализируются на политических кейсах, а также имеют конкретную спецификацию. Например, есть судьи, которые специализируются на пропаганде ЛГБТ или на делах по иноагентству, или митинговым, или антивоенным статьям. То есть в одном суде, если это какой-то региональный суд, там будет несколько судей. Если это какой-то большой, например, окружной военный суд, там могут быть десятки судей. И дела не распределяются между этими судьями равномерно. Вот. Нам удалось это выяснить, и мне кажется, это самое главный вывод, результат нашего исследования.
Да, Дарья, вот вы это выяснили, а вам удалось понять, почему это происходит, почему так называемые политические дела часто попадают к одним и тем же судьям, несмотря на вот эту существующую формально автоматизированную систему распределения?
Да, ну для этого мы разговаривали с бывшими судьями, которые у нас в тексте представлены анонимно. Основная причина в том, что в принципе в России в той системе, которая сложилась, в судах невозможно распределять дела равномерно из-за колоссальной нагрузки на судей. И поэтому, как это может примерно выглядеть, как нам рассказывали судьи, председатель суда заранее знает, что у него, например, в Москве пройдет митинг, например, антивоенный митинг. Вот. И в его власти назначить какого-то более-менее лояльного судью. Например, Дмитрия Чуркова, который во время антивоенных митингов и митингов в поддержку Навального систематически рассматривал политические кейсы антимитинговые по 20.2. Это во власти председателя суда. Он этим занимается. И тут никакая автоматизированная система, видимо, не работает. Просто люди, председатели судов, распределяют дела между судьями. Это первая причина. А вторая причина тоже, как нам рассказывали бывшие судьи, в том, что, в принципе, из-за большой нагрузки системе легче раздавать дела людям, которые этим уже занимались. То есть если вы специализируетесь там на антимитинговых статьях, то вам как бы легче всю пачку дел передать одному человеку, а не распределять между судьями. Но основные причины вот такие.
Угу. Ну, вот смотрите, вы выяснили, что с 2021 года более 11 тысяч российских судей выносили политически мотивированные приговоры. Это примерно каждый третий судья, учитывая, что в России там почти 30 тысяч судей, 29 с чем-то, если верить федеральному закону о бюджете. Получается, каждый третий судья рассматривал политическое дело. А по каким критериям вы определяли, это политическое дело или нет? То есть все митинговые статьи, ну понятно, скорее политические, а дальше?
Мы брали уголовные преступления и административные правонарушения. С административными правонарушениями очень легко, как вы правильно отметили, просто берем дела по 20.2, по 20.3.3, это дискредитация армии и так далее. Там пропаганда ЛГБТ, нарушение маркировки иноагента и так далее. И они как бы все считаются политическими. Есть там, например, по-моему, 19.3 сопротивление полиции, мы такое не брали, хотя как бы там тоже могут встречаться политические кейсы. Что касается уголовных дел, то мы брали очевидно, мы скачивали с судов очевидно политические кейсы 207.3, 280.3 это тоже дискредитация армии, там 212 это митинги и так далее. И мы брали базу ОВД-инфо, которые с нами поделились своей базой политических кейсов для того, чтобы расширить нашу выборку, потому что, понятное дело, что не все дела по терроризму, например, 205, являются политическими. Но очень много дел, например, по пропаганде терроризма, являются политическими кейсами. И для того, чтобы нам самим как бы не разбираться и не что является политическим кейсом, что не является политическим кейсом. Тем более, что на сайтах судов такие решения практически не публикуются. То, что касается терроризма, экстремизма, госизмены, такие дела не публикуются, невозможно их скачать. Поэтому мы обратились к правозащитной организации ВТ-инфо, которые нам дали свою базу данных.
Вот. Чтобы помочь с этим. Ну и вот, проанализировав это все, скажите, пожалуйста, к какому выводу вы пришли? В каких регионах политические репрессии сейчас, вот в последние годы, приобрели особый размах? И какова роль судей в этих репрессиях?
Регион, понятно, какой самый репрессивный, это Москва. После ареста Ходорковского родилось даже такое понятие, как «басманное правосудие». Басманный суд вместе с Тверским проводит масштабные репрессии, можно так сказать. Почему так происходит? На территории Басманного суда находится Следственный комитет. И поэтому там работают определенные судьи, как тоже нам рассказывали источники. В Басманный суд нельзя просто так пойти там на работу. Там работают очень лояльные судьи, которые будут работать гарантированно в связке со следствием. В Басманный суд попадают дела по 207.3, 280.3. Там сидят судьи, например, Елена Ленская, которая систематически арестовывает и приговаривает политических обвиняемых за антивоенные посты. Второй суд, самый политический в России, это Тверской. Просто потому, что в Москве проходит больше всего протестов. Ну, раньше проходили масштабные митинги, и по месту преступления... Дела рассматривались по месту преступления. В основном все митинги проходят в центре, и поэтому потом все эти стопки протоколов попадают в Тверской суд. Есть еще московские суды, например, Таганский суд, в подсудности которого находится Роскомнадзор, поэтому там рассматривают дела по иноагентству. Там же рассматриваются дела о пропаганде ЛГБТ, потому что основные нарушители тоже там находятся, например, Кинопоиск. Возвращаясь к вашему вопросу, основной регион, где больше всего репрессий таких политических кейсов рассматривается, это, конечно же, Москва.
Ну, а и судьи серьезно вовлечены всерьез в такие репрессии? Ну, смотрите, я уточню вопрос. Я читала ваши исследования, кстати, всем рекомендую. И вы нашли любопытную тенденцию. То есть есть действительно в крупных городах, ну, понятно, что и в Москве, есть суды, куда больше всего приходит так называемых политических дел, но есть судьи, которые стабильно выносят репрессивные решения по таким делам, например, по митинговым. А есть, я так понимаю, если я ничего не путаю, в Ленинградской области или в Санкт-Петербурге судьи, которые прикладывают усилия к тому, чтобы, например, это дело вернуть в полицию, почему-то не хватает, чтобы либо не вносить какое-то решение, либо выносят довольно мягкие в сложившихся обстоятельствах решения, непривычные, да, которые противоречат общей практике, скажем так. Вот я об этом вас попрошу чуть подробнее рассказать.
Уголовный и административный кодекс устроены так, что судьи в России, они, как правило, дают по нижней границе, а иногда вообще ниже нижнего. Вот. И судьи, которые занимаются репрессиями, которым направляют большинство вот этих вот политических кейсов, они назначают не супер суровые наказания. Вот.
Но не всегда и не все судьи, я так понимаю.
Ну да, есть там какой-то судья в Дагестане, насколько я помню, который выносил очень жесткие решения после антисемитских погромов. Вот. Но это скорее экзотические кейсы, экзотические судьи.
Угу. А в большинстве своем все-таки они по низшей планке, ну так посмотрев на дела о фейках, так и не скажешь.
Ну, наказание мы считали только для административных кейсов, там, mm-hmm. где выписывают штрафы. Mm-hmm. И там можно посмотреть нижнюю границу, верхнюю границу по штрафам. Вот. Но, как я понимаю, это касается вообще, ну, в принципе, всей системы. Они назначают не самые суровые приговоры, которые можно назначить в рамках кодекса административных правонарушений. Просто так устроено. Это не имеет отношения конкретно к этим судьям.
Угу. Хорошо. А скажите, пожалуйста, у вас вот во время исследования сложилось ли такое представление о предвзятости или непредвзятости судей, рассматривающих политические дела?
Мы разговаривали с судьями, и у российского судьи вообще нету независимости. Если судья вынес оправдательный приговор, это ставит крест на его карьере. Поэтому тут ни о какой независимости речи быть не может. Судья может вынести оправдательный приговор, если в деле нет никаких интересантов. И если власти заинтересованы в том, чтобы приговор был обвинительный, а судья выносит оправдательный приговор, на этом его карьера заканчивается.
А если это дело не уголовное, а в рамках Кодекса об административных правонарушениях? Там можно рассчитывать на решение в пользу человека, которого привлекают к ответственности?
Вообще такое есть. Бывает такое, что дела закрываются. Но, как правило, назначаются наказания.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот вы после того, как все это исследовали, написали доклад, какое для себя представление составили о состоянии российской судебной системы и российского общества в целом?
Ну, российское общество, это я, конечно, не скажу, но судебной системы, конечно, особых надежд и каких-то положительных представлений у меня не было до написания этого текста. Вот, это только подтвердило какие-то мою картину мира. И мы собираемся, наверное, дальше исследовать эту тему. Например, мне интересно, я нашла несколько кейсов, как судьи, которые приговаривали к реальным срокам политических активистов, журналистов, они получали повышение в рамках вот этой судебной системы. Например, был судья Виталий Белицкий, и он приговорил к 6 годам колонии человека за финансовую поддержку ФБК. И его перевели из Коптевского суда в Мосгорсуд. И он там посадил на какой-то нереально огромный срок, больше 10 лет, преподаватель из МФТИ за госизмену. и вынес еще несколько таких политических решений. То есть мне кажется, что его повышение, оно было связано с тем, что этот человек лоялен системе. И я нашла таких кейсов несколько вот в рамках Мосгорсуда. Из районных судов Москвы судьи переводили после того, как они были замешаны в этих громких политических кейсах. Например, судья, которая рассматривала дело Надежды Буяновой, ее перевели в Мосгорсуд. Вот. И мне бы было интересно исследовать эту тему дальше с вот этой стороны, со стороны повышений судей за их лояльность.
Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дарья Таланова, одна из авторов исследования «Лиц и репрессий», журналистка «Новой газеты Европа», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Дарья. Госдума планирует принять закон, который может привести к массовому уничтожению собак-кошек. Депутаты предлагают запретить возвращать отловленных, привитых и стерилизованных животных на улице. Вместо этого их будут держать в приютах, либо умерщвлять. По словам авторов инициативы, это позволит снизить число нападений собак на людей. Но противники закона уверены, такая мера не только жестока, но и неэффективна. Обсуждение законопроекта началось после резонансного случая в Сочи, где две собаки породы хаски напали на 9-летнего мальчика. Ребенок получил серьезные травмы, а владельца собак обвинили в жестоком обращении с животными. Он не кормил их около 10 дней. Несмотря на то, что речь шла о домашних питомцах, депутаты использовали этот случай как повод для борьбы с бездомными собаками, рассказывает Роман Перл.
Трагический инцидент произошел в садоводстве в Адлерском районе Сочи. Собаки сорвались с цепи и, сделав подкоп под забором, выбежали на улицу, где напали на проходившего мимо ребенка. Мальчик получил тяжелые рваные раны лица, его пришлось срочно госпитализировать на вертолете. Хаски не агрессивные собаки, но их хозяин позже признался, что не появлялся на участке около 10 дней. Погода была плохая, а животные находились без присмотра и еды. Собак усыпили, против хозяина возбудили уголовное дело. Казалось бы, инцидент исчерпан, но про этот случай вспомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, когда дал указание подготовить поправки в закон об ответственном обращении с животными.
Тем, кто любит у нас заниматься разглагольствованием о любви к братьев меньших, давайте их любить, а не выбрасывать на улицу. Ребенок – высшая ценность, не надо об этом забывать. Как можно быстрее законопроект нам внесите.
Рабочая группа из 24 депутатов спустя несколько дней принесла документ. Он, в частности, предлагает закрепить на федеральном уровне запрет на возврат отловленных, стерилизованных и привитых животных на улице. У регионов останется только два варианта – либо содержать животных в приютах, либо умерщвлять.
Если собака на улице находится бесхозная, назовем ее так, да, то ее обязательно надо с улицы забрать, дать время там 30 дней, например. Да, то есть объявится ли, например, да, хозяин или нет, и ее потом утилизировать, давайте назовем это так.
В 2023 году уже приняли закон, который позволил регионам самим решать, как бороться с бездомными животными. Некоторые субъекты РФ воспользовались этим и разрешили эвтаназию собак, если для них не нашлось хозяев или если они нападали на людей. Однако эксперты и зоозащитники предупреждали, уничтожение бездомных животных не решает проблему, потому что популяция быстро восстанавливается. Дело в том, что собаки занимают свою территорию, не пуская новых животных. Если их массово уничтожать, на освободившиеся места приходят другие. Гораздо эффективнее работает программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Там, где она внедрялась, численность бродячих животных действительно снижалась. Например, в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге за 5 лет после внедрения ОСВВ популяция бездомных собак сократилась на 77%. Противники нового закона опасаются, что он фактически ликвидирует ОСВВ и приведет к массовому убийству животных. Кроме того, они указывают на возможные коррупционные схемы. Эвтаназия обходится бюджету дороже, чем стерилизация. А значит, есть риск, что выделенные на решение проблемы деньги просто растворятся. Зоозащитники уверены, что проблему нужно решать не убийством, а ужесточением контроля за владельцами собак. Они предлагают ввести обязательное чипирование кошек и собак и наказание для владельцев, бросивших животных. Сейчас бездомные собаки появляются не потому, что их выпускают обратно после стерилизации, а потому что люди продолжают заводить питомцев, а потом выбрасывают их на улицу. Либо не следят за животными, и те убегают сами, как это и произошло в Краснодарском крае. Еще одна проблема – условия работы службы отлова. По данным зоозащитников, многие из них занимаются нелегальным убийством животных, а контроль за их работой практически отсутствует. Введение массовой эвтаназии может развязать руки живодерам и сделать убийство безнадзорных собак и кошек нормой. Депутаты настаивают, что их цель – защитить людей, но их оппоненты уверены, что вместо реального решения проблемы власти просто создают видимость борьбы. Уже сейчас идет сбор подписей против законопроекта, а зоозащитники готовят обращение в правительство.
А вот как комментирует инициативу депутата в своем YouTube-канале бывший руководитель Альянса защитников животных Юрий Корецких.
Видимо, из-за теплой зимы 25 февраля в Госдуме началось преждевременное весеннее обострение. Во время пленарного заседания депутат Бисултан Хамзаев неожиданно взял слово и высказался о необходимости утилизации бездомных собак.
За 2024 год 237 тысяч граждан покусали бездомные собаки. Но я считаю, что цифра большая. Понятно, что есть полномочия, которые регионы передают на муниципальный уровень, они не обеспечены там деньгами, тоже понятно. Но та законодательная база, которая есть сегодня, она не защищает граждан. Ну, я считаю, что, ну, мое мнение, без утилизации бездомных собак мы вопрос не решим. Вот эти пансионаты за миллиарды, которые нам предлагают отдельные экоактивисты, эта модель для нас не работающая сегодня, когда мы видим стаи по 50, по 30 собак, которые по городам бегают.
Хамзаев либо откровенно врет, либо плохо понимает по-русски. В статье, на которую он ссылается, говорится о 237 тысячах покусов собак в целом, как владельческих, так и бездомных. При этом отдельного учета по домашним и бездомным собакам Роспотребнадзор не ведет. Но судя по отрывочным данным из разных регионов страны, на долю владельческих животных приходится подавляющее большинство из всех случаев покусов. Вместе с тем, в цифру 237 тысяч человек входят не только укусы собак, но и так называемые ослюнения и оцарапывания. Обо всем этом Хамзаев, конечно же, скромно умолчал. Как и о том, что в том же самом предложении той же самой статьи, на которую он ссылается, указывается, что в 2024 году укусов собак было на 0,9% меньше, чем в 2023. На пансионатах за миллиарды, которые, по словам Хамзаева, предлагают отдельные экоактивисты, тоже стоит отдельно остановиться. Средняя стоимость построенных государственных приютов в разных регионах России за последние годы составляет от 100 до 150 миллионов рублей. Но никак не миллиарды. Ну то есть вы сами можете оценить уровень квалификации и аргументации Хамзаева. А вот что ему ответил Володин.
Все видели эти кадры, которые просто шокируют. Мы детей, людей защищать будем? Вдумайтесь, взяли, поставили на одну планку ребенка и животное. Давайте наведем порядок. И поручим профильному комитету по охране семьи, материнства, отцовства, детства, они более объективно подойдут к этому вопросу. А тем, кто любит у нас заниматься разглагольствованием любви братьев меньших, давайте их любить, а не выбрасывать на улицу. И здесь тоже должна быть ответственность. Но человек, ребенок, высшая ценность, не надо об этом забывать.
Никто не ставит жизнь собаки выше жизни ребенка. Но те случаи, на которые ссылается Володин, связаны с владельческими животными. Однако утилизировать почему-то предлагают бездомных. Однако это было только начало безумного шоу абсурда. Через два дня коммунистка Останина провела настолько невменяемое заседание рабочей группы, что уровень кринжа на нем просто зашкаливал. Эти полтора часа потока неадекватного бреда нельзя смотреть обычному человеку. Это просто опасно для психического здоровья. Поэтому я взял весь удар на себя и специально для вас сделал нарезку ключевых моментов заседания. Напоминаю, сейчас вы увидите официальное заседание депутатов Государственной Думы Российской Федерации по вопросам бездомных животных.
Я думаю, вот ребенку и матери вчера, которые оказались в этой сложной жизненной ситуации, когда на них напало это безумно хищное животное, вообще без разницы, это домашнее животное, или оно выведено в заповеднике, или в каком-нибудь частном, значит, у какого-то собачника. Потому что такая проблема есть даже в тех регионах, которые имеют возможности создать эти, ну, санатории для собак. Давайте назвать вещи своими именами. Да? То есть, потому что, вот пример приведу, я общался с коллегами, которые занимаются, значит, вот этой стерилизацией, купанием, чипированием, да, и прочей историей. Мы все любим животных, мы все любим собак, мы здесь не живодеры какие-то. Если собака на улице находится бесхозно, назовем ее так, да, то ее обязательно надо с улицы забрать и ее потом утилизировать, давайте назовем это так. Как это в других странах сделано, в том числе, откуда нас атакуют эти экоактивисты. У нас популяция животных, которые сегодня находятся бесхозно на улицах наших городов, она, ну, высокая. И они и будут развиваться диаметрально. Это мы прекрасно понимаем, потому что они у нас разрешения на размножение брать не будут. Давайте все вместе соберем и навалимся в хорошем плане на эту задачу и решим ее раз и навсегда, не назову, но более конкретно, чтобы люди понимали, что мы свою работу с точки зрения общественной безопасности сделали по полной мере, а не так, знаете, как вот хотели там, как у классика, да, то есть хотели как лучше, получилось как всегда. Если собаку забрали с улицы, с детской площадки, забрали, помыли ее, значит, стерилизовали, ее должны вернуть туда же, на детскую площадку. Это не мои слова, это слова людей, которые ежедневно занимаются практикой вывозом, отловом, купанием, стерилизацией и возвратом этих собак.
Свободный выгул, понятно, но намордники надевайте тоже. В свободном выгуле, а что же они гуляют сами, непонятно, без ошейников, без намордников, собаки, которых выпускают.
У нас на сегодняшний день сотрудник полиции, который будет стоять возле детской площадке, видите тут стаю из там 50 собак, он никогда не сможет применить табельное оружие. Нет, конечно. А давайте им дадим эту возможность.
Ребят, мы не живодеры, но без вот здесь в законе возможность высыпления мы никак не обойдемся. Вот что хотите.
По результатам этого, так сказать, заседания рабочей группы, на следующий день Останина вместе с 23 депутатами-ноунеймами внесла в Государственную Думу законопроект, в котором устанавливается поголовный безвозвратный отлов животных без владельцев и последующее их умерщвление в приютах через срок, установленный региональной властью. Кстати, они настолько тупые, что все эти массовые убийства, согласно их тексту, будут касаться не только бездомных собак, но и кошек и любых других потерявшихся домашних животных. Без сомнения, все их косяки исправят поправками ко второму чтению. Главное, вектор задан, и основная идея предельно понятна. Всех отловить и убить. Теперь убивать бездомных животных будут обязаны абсолютно все регионы, и даже те, где уже много лет успешно решают эту проблему гуманными методами. Уже совсем скоро Россия утонет в крови сотен тысяч невинных животных. И при нынешней власти эту ситуацию уже не исправить. Я не знаю как, но нам всем придется с этим жить.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».